Сотрудники.
Ну что ж, сотрудники, начинаются. Где у нас-то видеотрансляция? Куда она у нас подевалась? Вот. Повисла? Нет, вот не повисла. Вот, например, Тони Самсонова уже вот вышла, появилась у нас. А мы с Николаем Котовым, Сергеем Бунтовым, Николаем Котовым остаемся в тени. Нечего на нас глядеть. Привет, Тони.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сначала характеристика, а потом все остальное.
Да
сразу.
Ладно, давайте лучше продолжим о футболе.
Что,
я знаю, вам приятнее.
Нет, почему? Это что? Я могу о других вещах тоже поговорить. Хотя, вот, какой был замечательный месяц.
Я чувствую идею все-таки. На несколько минут вы задумались.
Не на несколько секунд, ладно.
Юстас Алексу. Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Самсонову Антонину, агентурный псевдоним «Пионерка». Агент «Пионерка» была завербована самим главным редактором в 2005 году. По нашим данным, была сразу задействована для подготовки материалов и для ведения передачи «Лукавая цифра». Затем, глубоко внедрившись в доверие, проникла как ведущая в передачи «Разворот», «Бэйби-бум» и «Испытания». «Испытание» — ее собственная разработка, а «Бэйби-бум», как нам стало известно из достоверных источников, было специальное задание ставки главного редактора, с успехом выполненное. Агент «Пионерка» прошла хорошие школы, 45-ю отдельную гвардейскую и высшую школу экономики. Характер нордически вредный, вкус хороший, специфический. В еде неприхотливо, в одежде, как и в жизни, предпочитает разнообразие. О связях, порочащих ее, ничего не известно. Замужем, имеет сына.
Юстас.
Юстас нам все рассказал и все передал. Тони, вот сразу здесь спрашивают. Вот вы как-то говорили, что закончили гимназию, которую руководил Леонид Мильграм. Судя по всему, Галина Марковна у него училась когда-то.
Вы все у него учились. Вы знаете, да, это, конечно, легендарная школа, 45-я. Uh-huh. И я так уверена, что лучшая в Москве. Ну, и Леонид Сидорович Мильграм, uh-huh. заслуженный учитель, ей руководил. Он сначала преподавал историю, он фронтовик.
Да,
человек
и
с
вот
потрясающей у
Галины
Марковны
он преподавал 131-й, вот там, в Леонтьевском. На улице Станиславской, 31-я английская, по-моему, спец там тоже, да? Вот это.
Вообще, мильграмовские дети, как говорят, вышла однажды, я, наверное, была в классе в 9-м, на выпускном вечере вышла такая дама к микрофону и говорит: «Вы знаете, 45-е, мы же как мафия». И зал так замер, то что все хотели каких-то хороших слов. Она так помолчала, «Ну, наши везде». И я вот недавно узнала, что наши действительно везде. Я узнала, что Ксения Ларина закончила ту же школу, что
Серьезно?
И я.
Серьезно? Подожди, а 45-й у нас где?
На Гримау. Это академическая.
А, академическая. Ну, понятно, да. Ну, не, ну, наша тоже везде. Каждая школа, знаешь, так говорит. Наша вторая тоже.
Ну, ваша-то вторая, а наша 45-я.
Ну, понятно. Ладно, хорошо. Но много тебе дала школа, да? Потому что, нет, школа особенная, действительно. Это я знаю.
Было странно, потому что он говорил, что я вас ращу как в каком-то парнике. Вот из нас сделали таких пионеров, в хорошем этом смысле слова. И, честно,
пионеров — это те, которые лес прорубают?
Нет,
да?
которые чистые такие, хорошие ребята. И он растил нас и говорил: «Я знаю, что я ращу вас в парнике в розовых очках, и я боюсь, что вы выйдете в свет, и как-то вам
и
будет...»
И вам сразу по очкам.
И вам сразу по очкам. Но я так чувствую, что я из парника так и не вышла, потому что после 45-й я попала в высшую школу экономики, где дух был абсолютно тот же. И на эхе, мне кажется, все-таки вот эта преемственность духа, она остается. Так что я вот из парника в парник прыгаю,
да,
пока что.
Да, я на самом деле не верю, что когда растят нормальных людей, думают: «Ах, им будет так трудно в жизни, надо их прохиндеев из них вырастить, и тогда им будет легко уже». Это все брехня. Извините за французский, это все, по-моему, неправда.
Ну, может быть, это неправда, но есть такие примеры из жизни. Займемся практической педагогикой на секундочку. Да? Ну, например, когда на моем веку отменили школьную форму, в 45-й учились дети с совершенно разных достатков. И на следующий день после того, как отменили форму, кто-то пришел, дети из там профессорских семей, в то время совершенно нищенствующих, пришли в каких-то потрепанных джинсиках, и им было тяжело. Кто-то пришел в Шанель, кто-то пришел в таких золотых серьгах. Мильграм вышел и сказал: «Так, у нас этого не будет. И на следующие, через несколько дней, велась новая форма школьная, которую мы разработали после этого, просто для того, чтобы дети не чувствовали себя ущемленным mm-hmm. хотя бы по этому признаку. И таких маленьких моментов было очень много, которые сглаживали как-то несправедливость этого мира.
Ну, правильно. С одной стороны, правильно, а с другой стороны, вот я вижу, как и здесь, и как в разных местах, люди просто, когда нормальная обстановка, я думаю, даже не из-за того, что он сказал, а из-за того, что вот какая обстановка была, из-за того это скорее нивелировалось, и потом вы же сами вырабатывали, как в принципе, какой вам дресс-код придумать,
ну,
да?
Ну, конечно, да.
Вот, и это от обстановки гораздо лучше все исправляется. Честно говоря, вот мы здесь видим, что вот как люди друг с другом, даже внешне приспосабливаются. Ты ведь замечала,
это очень, когда это ужасно смешно, да. Ну, у нас же просто аквариум в этом плане, и все плавятся в одном соку, и очень быстро становятся, как-то, не знаю, сглаживаются. Это как в анекдоте, знаете, придуман универсальный бритвенный станок, вы вставляете туда бороду, и он вас бреет. Простите, у всех же подбородки разные. Да, но в первый раз разные.
Да, потом да.
А потом все одинаковые. Поработаешь на эхе, все становятся.
А как ты пришла на эхо поподробнее? Расскажи, как появилась. По-моему, в каком-то совершенно вообще ясельном возрасте пришла.
Ну, не ясельном, я была на втором курсе.
Ну, я же говорю ясельный возраст. Но вот как ты появилась?
Дело было так. Мы в своем институте, у нас был студенческий научный клуб. И мы там делали исследования. Я духом вообще не знала. Ну, точнее, я, конечно, знала об эхе Москвы, только потому что там бабушка с дедушкой все время слушали, и мне приходилось это слушать. Но я собиралась делать там какую-то научную карьеру, заниматься социологией по полной программе, и только в это была погружена. И вот однажды на одном из научных семинаров, который проводил Альбац в ВУЗе, туда она пригласила Венедиктова. Мы обсуждали плагиаты. Мы как раз сделали вышкинское исследование по теме плагиата.
Ой, кстати, у Евгении Марковны любимая, ну, самая страшная у нее тема.
Это самая страшная для студентов Евгении Марковны.
Да, потому что она...
У вас эти запятые списаны на второй год.
Женя, я помню,
да,
как
да,
она рассказывала про американский университет и как вообще...
Ну, это нужно ломать сознание, потому что тут только жестко можно делать, как
там
она...
Там скачанный реферат или что-нибудь.
Это да, это уже
кошмар. Ну, и
ну
дальше.
Так вот, и туда пришел Венедиктов. Я сижу на втором ряду, передо мной сидит Ясин, Кузьминов, Радаев, то есть вот, ну, не пробьешься. А Венедиктов сидит, соответственно, на сцене. Я такая думаю, надо подойти, надо подойти, надо подойти, надо подойти, за бабушку с дедушкой надо подойти. А я совершенно, честно говоря, питала не очень хорошие чувства к эхо Москвы, потому что...
Почему это?
Потому что в выходные я приезжала к бабушке с дедушкой, и я намеревалась каждый раз поспать до 12. Но в 9 утра включался приемник. Там шли какие-то розыгрыши. Бабушка с дедушкой начинали что-то отгадывать, лезть в словари, лезть в интернет.
На детской площадке прямо, да?
Нет, нет, нет. Там потом было «Говорим по-русски». Потом
уже... «Говорим по-русски» в 10, да.
Ну, в 9 я просыпалась так чуть-чуть.
Да, «Говорим по-русски» в 10.
И притом, ладно бы, это было в какой-нибудь одной комнате, но это было во всех комнатах. Кроме моей, в которой я спала. И они начинали бегать по квартире, кричать, дозвонись, дозвонись, я послала смс-ку. И они никогда не выигрывали. Никогда. Я думаю, надо туда проникнуть.
И выиграть
хоть что-нибудь. Вот, поэтому я подошла к Венедиктову и говорю, у нас есть такие замечательные исследования, давайте мы вам все наши исследования дадим, они все такие замечательные. Ему, видимо, понравилось то выступление, которое делалось по нашей работе. А он куда-то опаздывал очень сильно, и он не знал, как от меня отстать, потому что я просто переградила ему вот так дорогу. Он мне дал свою визитку, сказал, ладно, позвони. Я, конечно, позвонила, он-то надеялся, что я не позвоню, а я позвонила. Пришла на эхо, он опять не знал, что делать, и пригласил нас в детскую площадку как раз Ксении Лариной. И тогда вот, я сейчас второй раз в жизни в качестве гостя в эфире, первый раз тогда было. А я, самое смешное было то, что я была в какой-то командировке в этот момент, и мне позвонили прямо в командировку, сказали, вы можете прийти? Буквально на следующий день. Я думаю, как же так, как же так? Ну, в общем, я решила прийти, и меня уволили, конечно, с той работы, потому что я всех бросила. И потом, да, потом он предложил нам делать передачу. Ему понравилось, видимо, опять все. Он предложил нам делать передачу, это было в марте. Ну, мне нужно было учиться, сессии и все такое. И, в общем, я ушла обратно учиться. А потом летом я подумала, а не пойти ли мне поработать? Думаю, ну куда же меня примут, студентку второго курса? На работу-то я не найду, ну разве что в Макдональдс. Думаю, даже
хорошая
есть...
работа.
Есть зацепка, Макджоб, да, такой.
Да, да, свободный класс.
Я написала, я, в общем, вечером не знала, куда мне податься, написала Венедиктову письмо, что вот, Алексей Алексеевич, вы хотели там, значит, сделать какие-то исследования, я все материалы подобрала, так что я готова к вам прийти, когда вы назначите. Просыпаюсь утром, и в 7 утра у меня уже ответ. От него: приходи завтра. А у меня-то, конечно, никаких исследований нет, я просто ему написала. Но я, кто мог вообще надеяться, что он ответит? И я за сутки нашла исследование. Мне нужно было ему показать полугодовую работу проделанную, потому что надо было как-то объяснить человеку, почему я полгода не появлялась. Я нашла какую-то кучу исследований, у меня включился мозг, все ему притащила, положила в красивую папочку.
Ну, я думаю, тебе не удалось обмануть, конечно.
Ну, да, да, он сказал, вы столько думаете, можно проснуться в другой стране, я сейчас помню.
Да. Да. Ну и что? И потом началось оттачивание всего этого дела. Потому что это... Потом началось такое...
Потом...
Вот это напильником.
Потом Венедиктов позвал Машу Майерс, сказал: так, будешь с ней работать, только без дедовщины. Ну и мы начали работать.
Маша не очень обижала, нет?
Нет, ну что вы.
Ну Маша суровая.
Маша суровая.
Маша суровая.
Маша милейший человек.
Маша суровая такая, она приходит сразу, бу-бум, когда мы с ней разговариваем.
Ну, она
что,
ну, это Маша с вами.
Ну, да, она со мной очень сурово так всегда поступает.
Нет, Маша очень конструктивный человек в этом плане, и с ней хорошо работать, потому что ее конструктивность, мы дополняем друг друга. Потому что у меня начинается: Маша, давай вот это, и вот это, и вот это, и будет так интересно. И Маша такая: так, у нас всего 52 минуты.
Так, дальше. А как тебя, вот сразу, если мы прослеживаем путь, как тебя бросили в плющевские лапы страшные?
Ну, что же бросили? Я за ним охотилась.
Да, это ты сама охотилась за
плющ? Ну, конечно.
А тут такое коварство получилось. Непонятно.
Ну, сначала же как был разворот? Было несколько девушек, а было несколько молодых людей. И мы все время тусовались. И вот, значит, сначала мы работали с Венедиктовым, у него свои какие-то законы, значит, как нужно делать, какие темы подбирать и так далее. Потом раз с Гонопольским. Гонопольский: у меня программа о нравах, мне все это не нужно, мы делаем другое. Потом с кем-нибудь еще: так, 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 это все отпадает, мы делаем третье. Я думаю: господи, сколько можно-то уже? А я-то хочу четвертое. И тогда я подошла к Плющеву, или Плющев подошел ко мне когда-то на Новом году и сказал: хорошо бы нам поработать.
Как светский сказал.
Как светский, да. Я думаю, он ничего не имеет в виду.
Ничего не имею в виду. И попался бедный парень. Все ясно.
А потом мы зашли вдвоем. А, я к нему подошла, к Плющеву, потом как-то днем и сказала: Плющев, давай с тобой поведем утренний разворот. Он говорит: с чего вдруг, сказал Плющев. Я говорю: у нас все получится, давай попробуем. Мы пошли к Венедиктову и сказали: знаете, имейте нас в виду, если вы вдруг захотите кого-нибудь поставить на разворот, а у вас будет некого, поставьте нас вдвоем. Ну и с тех пор понеслось. И нас поставили на одну неделю, потом кто-то заболел, мы поработали вторую неделю, потом третью, потом четвертую, потом Венедиктов куда-то улетал, ему не нужно было вставать очень рано. Он сказал: не проработаете вы еще? Мы сказали: с удовольствием. Ну и потом все привыкли, что мы ведем утренний разворот.
А потом тебя какое-то время не было.
Потом ежик болел.
Нет, не потом ежик болел, потом замечательно, конечно. Ты знаешь, мне страшно нравилась ваша передача «Бэби-бум». Мне как-то так жалко. Ну, я понимаю, она была неровная, там были взлеты и падения, но она была, честно говоря, это передача, в которой мне жутко хотелось поучаствовать.
В качестве кого?
Ну, в качестве, ну, тогда я еще не был дедушкой, но в качестве, я ужасно люблю нянчиться, вот, и поэтому...
Слушайте!
По
каким дням мы свободны?
Да, ни по каким, я занят.
Я буду вам привозить.
У меня свои есть, я думаю, что я как-нибудь вообще...
Надо организовать эховский детский сад.
Уйду, эховские ясли, может быть, мне там...
А вы будете там главным редактором.
Вот, я буду главный воспитатель.
Редактор эховских ясли.
Ну, так вот, ты понимаешь, в чем дело? Вот мне очень все хотелось встрять всегда. Потому что у вас, не скажу, что всякий раз, но у вас и с Наташей, и с Эллой было... Вот всегда было у вас какой-то такой нормальный, конструктивный, очень разный подход. Мне очень нравилось, что вы разные будущие мамаши такие.
Мы совершенно разные.
И Эвелина, и Наташа, и вот... И мне очень нравилось, что разные подходы. И мне так жалко, что нет больше этой передачи.
Эта передача была немного страшной, потому что, когда ты начинал спорить, ты понимал, что это цепляет твои какие-то самые глубинные ценности. То есть не то, что там... Ну, иногда ты ведешь передачу и можешь отстаивать позицию, которая тебе не близка. А тут ты не можешь это делать, потому что речь-то идет о ребенке,
Знаешь, я вообще не люблю в передачах отстаивать позицию, которая мне не близка. Я могу там сапонировать
гостя. Это интересное интеллектуальное упражнение.
Но я в псевдодискуссиях никогда не участвую.
Это интересное интеллектуальное упражнение.
А ты действительно тебе интересно отстаивать как-то так? Мне кажется, это всегда так искусственно бывает, не свою позицию.
Нет, отстаивать. Надо в нее поверить, надо найти искренние доказательства. Надо хотеть выиграть спор.
Но это на театре я могу, а вот как-то не театром, мне кажется, все.
Нет, ну, мы потом... Я не думаю, что есть какие-то такие высказывания, которые нельзя опровергнуть, по большому счету. Особенно касающиеся незаконов физики и не каких-то естественных законов, общественных. Это я вам скажу социолог. Потом это профессиональный совершенно навык, потому что мне всегда нравилось, например, когда в такси садишься к кому-нибудь, начинаешь какой-нибудь разговор и специально начинаешь с человеком спорить и пытаться его переубедить, даже если ты поддерживаешь его точку зрения. Просто это всегда интересно.
Здесь-то да. Нет, а в равной дискуссии...
Я не знаю никого, кто был бы неправ.
Но это тоже... Понимаешь, разговор с таксистом, и вот когда ты садишься для того, чтобы тебе проявить позицию, это же тоже интервью.
Да, конечно.
А вот в дискуссии, знаешь, как между ведущими или между коллегами, или я не могу там перед клинчем, например, договориться, про что будет у меня речь. Понимаешь, давай, ты на этой позиции, а я на этой. Если вот мне, например, тяжело, может, потому что я старый стал.
У вас потому что ценности, наверное, какие-то более глубинные, и убеждения, наверное, какие-то.
Ну, не могу я. Вот если у меня нет действительно настоящей позиции, то я как-то не могу это. Не знаю.
Нет, но если тебя не просят доказывать, там, что убивать это хорошо, то все остальное примерно можно опровергнуть.
Да, или что Сталин эффективный менеджер. Вот. Ну хорошо, вот у вас мы остановились на Плющеве, все нормально, потому что мы прервались на бэйби-бум, потому что я сказал, что тебя довольно долго не было, и что мне действительно нравится эта передача. Нравилась эта действительно передача. Я читал расшифровки, я ваш блог читал. Вот это все.
Я-то думала, кто нас слушает?
Нет, кроме меня еще слушал несколько человек, я так предполагаю. Но мне нравится подход. Скажи мне, пожалуйста, тебе пригодились вот в реальной жизни, тебе пригодилась эта передача ваша «Бэби-бум» в твоем собственном «Бэби-бум»? Я потом у каждой из девчонок спрошу, они же все ко мне придут потом.
Я думаю, она мне пригодилась в том смысле, что я смирилась с мыслью, что я беременна. Потому что это на самом деле такое потрясение, как бы ты не хотела ребенка, как бы ты к этому не готовился. Когда ты осознаешь, что ты беременна, это кажется какой-то миракл просто. Вообще, как такое может быть? А тут еще двое, и у них срок побольше, им рожать скорее, отлично. Ты еще не первый. То есть, ну, это очень хорошая поддержка. Это раз, а два, все-таки это был период, когда я ни на каких проектах не участвовала и ни в какие эфиры не вела, а здесь я приходила, садилась за пульт, и это держало в строю, потому что ведение передачи — это не катание на велосипеде, когда ты один раз научился, и все отлично.
Конечно.
Реакция умирает моментально. Да. Беременный мозг вскипает очень быстро, и очень быстро вообще. Да, это же страшно.
Да, вскипел. Беременный, возмущенный разум. Саша из Петербурга спрашивает. Муж не ревнует вас к эху? Ведь журналист полностью отдается работе, и времени для дома практически не остается. Ну, ты не полностью
глупости
отдаешься
какие.
Работе.
У меня же не 8-часовой рабочий день. Муж вообще, конечно, прекрасен в том, что он разрешает мне и позволяет мне ходить на эхо и работать здесь, потому что он, конечно, понимает, что это для меня скорее такой клуб по интересам и все такое прочее. В общем, муж занял правильную позицию.
А кто у нас муж? Как говорил?
Муж — чудесный человек.
Хорошо. Исчерпывающе. Алексей, 22 лет. Правильно говорит, а то он со мной соглашается. Спасибо за «Бэби-бум». Надеюсь, пригодится. Конечно, пригодится. Почитайте в архиве. Там очень много толкового и очень много полемики такой, как... Там просто некоторые вещи, вы некоторые предрассудки...
Там такое количество предрассудков.
Мне жутко понравилась ваша передача о предрассудках.
Серьезно?
Да, мне жутко понравилось, потому что там вы коллективными усилиями, у каждого свои, вы раскатывали этих предрассудков, ровным слоем по стенке раскатывали все эти предрассудки. Это очень здорово. Не понимаю. А может быть, ты меня просветишь? Я сейчас тебе прочту от Васи. Если я что неправильно говорю, ты меня сразу поправишь. Самсонова явно изучала НЛПИ.
нейролингвистическое программирование. А и я
это
не знаю,
видно по ее лексике и терминологии. Интересно, у кого она изучала NLP? На каком уровне и имеет ли сертификацию?
NLP не существует, граждане. Это бред собачий. А то, что на вас кто-то действует лучше, а кто-то хуже, ну, так бывает. Мы все подвержены разному роду.
Слушай, а можно я буду им говорить, и Вась в частности? А еще этому самому сейчас скажу, кому. И вот Владимиру, можно я вот говорить, что я этот самый сертифицированный...
НЛПшник.
НЛПшник, да? Можно? Вот.
А я буду говорить, его не существует.
Нет, ты не говори, что не существует. Лучше вот если ну, верить, вот лучше сказать, что мы здесь все НЛПшники.
И тогда подействует эффект плацебо, на них подействует еще больше.
Да, потому что здорово сказать через губу, например, остаться в науке было бы лучше для всех, особенно для эхо, Владимир. Как ты относишься к недоброжелателям, критикам? А вот раздели их, пожалуйста, по-разному. Критика, недоброжелатели, придиры, ну и просто там, я не знаю, самсонофобы.
Ну, слушайте, это прекрасные люди все, как один. Потому что поначалу так все, что писали критического, все было правда. Потому что когда мы сели вести «Разворот с Венедиктовым», и это был мой первый эфир, неподготовленный. Нет, потом я взбешивалась и говорила «Так!»
Это ты считаешь, что ты говоришь? Часто говоришь «так», а тогда ты говорил «так».
Может, это мне казалось так?
«Так».
Сейчас я ему скажу «так». Ну, и тогда это вообще, конечно, с его стороны было большим риском, потому что сажать человека неподготовленного к таким вещам просто нельзя. Да.
И, ну, уж учитель.
Ну, он учитель, да, и он просто вытаскивал первые несколько недель. И слушать это было невозможно. Родители выключали радио, хотя они слушают все эфиры. Mm-hmm. Они выключали радио, потому что они просто мы краснеем,
боялись.
У нас трясутся руки. Ты сейчас что-нибудь скажешь?
Да, они за своего боятся. Знаешь, как это самое? Сидеть на скамейке гораздо хуже, чем играть
конечно,
в поле. Да?
Конечно, конечно. И тогда мне писали много всего, и то, что я шепелявлю, и то, что я не могу ничего сказать, и то, что я говорю полный бред. И потом по количеству критических комментариев...
Здесь очень много было справедливо.
Да, это... и все было справедливо
но
практически.
Но как-то виделся, ну, более просматривался то, что из этого надо что-то делать и дальше идти.
Да, да, да.
Или вот бывает такая точка, или надо все прекращать, или идти дальше. Такая развилка. У тебя было такое, по ощущению? Или у тебя всегда было ощущение, что у тебя, в принципе, получится?
Я вообще оптимист, и я знаю, что всему можно научиться, особенно если ты чувствуешь, что ты, в общем, к чему-то способен. Я понимаю, что это мое, и я знаю, что если я чего-то сейчас не умею, то я научусь и буду лучше всех. Ну, то есть это всегда сидит в голове, и это дает толчок для того, чтобы двигаться дальше. Моменты, когда ужасно стыдно, да, это когда, например, ты ведешь передачу и рассказываешь о том, в чем ты профессионал, в чем у тебя высшее образование, и тебе говорят, указывают на твою ошибку, или звонит слушатель и говорит, вот тут ты ошиблась. И тогда стыдно. Вот это самое ужасное. Не так страшно, если ты там что-нибудь промямлил, тебя не поняли, ты не отстоял свою позицию. А страшно, когда ты сказал там с точностью, с уверенностью, что там, не знаю, 2 плюс 2 – 4, а 2 плюс 2 – 5, да, и ты ошибся. И тебе об этом сказали.
4-3 в периоде, да. Самая главная проблема, пишет Николай Ефимович, один из обожаемых моих слушателей. Я не знаю, любишь ты ли ты Николая Ефимовича так, как люблю его
я. А мне кажется, что он ваш слушатель, потому что в моих передачах он не проявляется.
Ну, понятно.
Вот только сейчас, видите, совпало.
Николай Ефимович – мастер черного юмора. Самая главная проблема – это огромное увеличение населения на планете. Надо поменьше рожать. А вы говорите «бэби-бум» и ваша пустая трепотня в эфире. Я обожаю вас. Я думаю, что, Николай Ефимович, вы выполняете вот эту самую проблему.
Давайте
сейчас
не пустую трепотню. Давайте для Николая Ефимовича.
Давайте полную трепотню сейчас сделаем. Так, Тонечка, светлый человек, возвращайся скорее на обычный график, Вера говорит.
Скоро-скоро.
Скоро-скоро.
Скоро кончится дачный сезон у ребенка, и все будет хорошо.
А что такое дачный сезон ребенка?
Ну, в Москве сейчас невозможно просто находиться. Я все мечтаю переехать сюда, но с маленьким ребенком можно только на даче.
Что он уже умеет делать?
Слушайте, мы что, о ребенке будем говорить? Давайте я расскажу, сколько раз я ему меняю памперс.
Нет, ну что он умеет делать? Ну это ж так интересно, они же меняются вообще каждый день, как неделю.
Ну, он прочитал сейчас «Критику чистого разума», пересказал мне ее.
Ладно, сейчас вот издеваться над дедом издеваться. Не стыдно, я сейчас обижусь. Интересно же. Знаешь, как интересно, что дети научиваются делать. Знаешь, все интересно. Неужели тебе самой не интересно, Тонь?
Интересно.
Ну, интересно. Ты просто не хочешь об этом говорить. Ты просто не хочешь, да? Просто это такое свое.
Ну, да, да, да.
А мне почему-то так всегда интересно было и говорить, и рассказывать про все. Часами могу говорить про детей. Честно.
Наверное,
говоря.
Это приходит.
Да нет, всегда как, знаешь. Часами про всех детей. Вот теперь, надеюсь, про внуков. Да, сказать. Ладно, хорошо. Антонина, а вы сами-то верите в такую науку, как социология? Ведь там такая масса сказок и столько заказов.
Ой, спасибо вам за этот вопрос. Я просто его ждала очень. Я верю в науку социологии, но, к сожалению, то, что вы понимаете под наукой социологии, ей не является, потому что есть наука, а есть то, что вы слышите от типа ученых в средствах, средствах радиоинформации, в том числе от «Эхо Москвы». Ну, например, да, мы все знаем, что такое теория относительности. Вы знаете, я знаю. Это, ну, что это такое?
Я не уверен,
теория
что
относительности это то, что все относительно. Если вы спросите человека на улице, что такое теория относительности, и знаете, знаком ли он с ним, он скажет, конечно, что это? Он говорит, ну как, все в мире
я
относительно.
Я скажу, что не знаю.
И то же самое происходит со всеми науками и со всеми...
И социологией тоже.
И социологией тоже. И то, что вы видите, и то, с чем я всегда пыталась бороться в лукавой цифре, пока до меня не дошло. Я пыталась делать передачу о социологии, не понимая, что в СМИ это никому нафиг не нужно. Мы имеем дело с постерами, мы имеем дело с людьми, которые выходят на улицу и задают вопросы. Эти вопросы мало чем отличаются от тех вопросов, которые ведущие «Эхо» задают на голосование, отличаются только тем, что там хорошая выборка. Вот фонд общественного...
Только этим?
Практически.
Неужели наши, которые вот мы высасываем из пальца вопросы вот, чаще всего, ну как, ну придумываем,
если
что
только,
интересно.
Если только, ну хорошо, да, важна формулировка.
Но это же достаточно простые, они какие-то популистские
социологи,
вопросы наши.
Социологические опросы, невозможно по ним, о них судить по просто простым распределениям 70-30, 55-45, да, там,
так,
нельзя,
так.
Нельзя так делать. Этим занимаются полстеры. Вы хотите знать, сколько людей любит Путина, сколько людей, точнее, ответит на вопрос, любите ли вы Путина, да, люблю, вы это узнаете. Но узнаете ли вы тем самым, сколько людей его на самом деле любят? Нет.
А как?
Потому что человек, который... А, это большая проблема. И это большая проблема, и чтобы узнать это, нужно провести огромнейшее исследование. Огромнейшее. Никакие СМИ этим не занимаются.
Мне рассказывали поразительную вещь вот про настоящую социологию. Знаешь, перед... были выборы, первые выборы в Чечне, были уже после всех войн,
да.
Уже такие странные выборы. И вот там было произведено социологическое исследование. Мне объясняли очень интересные вещи. Вот то, что никогда в лоб не получается, когда это настолько интересно, когда целый комплекс вопросов, который вроде бы не об этом, и приводит
знаете,
к поразительным результатам.
Просто нужно понять, что такое, чтобы понять, любит ли человек там колбасу, нужно понять, что такое колбаса, что такое любить колбасу. Как это вообще бывает? Надо прочитать кучу вообще вещей про колбасу, про любовь и так далее, про потребительское поведение. Потом понять, как это померить, какую сделать линейку, чтобы измерить любовь к колбасе и так далее. Это огромное, этому учат, извините, много лет. А задавать вопросы – это тоже большая наука, но это другая наука, и к социологии не имеет никакого отношения. Это прикладные вещи, это полстеры. Да.
То есть, когда мы видим, вот я не знаю, вот заказ, нам заказан... Вот, потому что можно заказать не какую-нибудь ерунду опубликовать и выдать за исследование. Это можно, но это не имеет отношения к науке. Это такая же дискредитация науки, как дискредитация истории, дискредитация литературоведения,
да.
Чего угодно.
Я всегда сторонник того, чтобы звать самой всех гостей на свои эфиры, потому что мне нужно поговорить заранее с человеком, понять, о чем он вообще хочет поговорить. И, как правило, даже мне...
Продюсеру не доверяешь?
У меня изначально была работа продюсера, изначально мы договорились о том, что на свои эфиры я зову гостей сама. Потом у меня, может быть, была возможность от этого отказаться, но мне это не интересно, потому что эфир складывается под человека, и это лучше, да? И вот я сначала столкнулась с тем, что если ты хочешь взять какую-то тему, связанную с естественными науками, то ты никогда не дозвонишься ни до какого гостя.
Ой, извини. Шкрабская привычка. Так.
Итак, например, да, там про птичий грипп. И ты звонишь во всякие инстанции, и там просишь какого-нибудь человека, и никто не хочет. Я думала, почему так? Неужели мне хочется прийти на эхо? Неужели мне хочется все рассказать? Я не понимала. Потом я позвала однажды своего преподавателя на тему, которую она ведет у нас в институте. Она сказала, я не приду, Тоня. Не обижайся, я не приду. Я говорю, Яна Михайловна, почему вы не придете? Она говорит, я не справлюсь. Вы такой прекрасный лектор. Ну как же вот вы это скажете в микрофон? Да все же прям к вам толпы пойдут. Говорит, ты знаешь, Тоня, то, что я вам объясняю на четвертом курсе, у вас такая подготовка, и я это делаю всю жизнь. Это мое, да, это наука. Я не могу свести это до минимума и рассказать это за 15 минут в эфире. Знаешь, я совру себе.
Очень тяжело. Я сталкивался много раз, приглашая настоящих ученых.
Ученые не ходят на эфиры. Ученые сидят и занимаются своим делом, потому что это плюнуть на свою работу многолетнюю. Что вот, допустим, какой-нибудь океанолог придет и расскажет за 15
минут
человеку.
Прости, пожалуйста, но мне кажется, что здесь редко кто из ученых, особенно естественных и точных наук, редко кто вот, потому что они это как-то признают особым искусством и отдельным от себя.
Конечно.
Вот этот рассказ. И мне кажется, что они перегружают себя ответственностью очень часто. Я знаю людей,
это просто этический кодекс науки.
Тонь, перегружают, потому что здесь ничего бы страшного не случилось, потому что они же прекрасно рассказывают, не только в лекциях, прекрасно рассказывают за столом, на прогулке.
Очень
серьезные вещи. Очень серьезные, когда задаешь вопросы.
Невозможно
они тебе прекрасно
аудитории
объясняют.
Рассказать о том, что действительно составляет сущность. И, к сожалению, это проблема очень многих СМИ, потому что сейчас открываешь какие-нибудь профессиональные журналы.
Но это
да?
Я понимаю,
и там,
да.
Там пишут одно,
не
думают
согласен.
Другое. И...
Я не согласен. Ты как-то абсолютизируешь, может быть. Потому что я очень много тоже сталкивался с этой проблемой, когда ученые не хотят рассказывать об этом. Но я прекрасно знаю, что могут. Понимаешь? И это не байки про науку, а
кому?
Этот сказал...
Это вам интересно, это мне интересно. Это не интересно широкой аудитории.
То, что интересно ведущему. Вот ты знаешь, когда... Вот тоже. Вот ты не думаешь, что когда рассказывать... Я всегда прошу, рассказывайте мне, но мне как дураку рассказывать. Я задам дурацкий вопрос. Я задам вопрос от слушателей. Вот рассказывайте мне. Не надо слушателей тоже за идиотов принимать. Вот... Не надо их принимать за массы.
Хотите, я вам расскажу, как строится выборка?
Ну, расскажи.
До утра буду рассказывать.
Нет, ну хорошо, если...
Сначала
ты
я
мне
вам расскажу теорию вероятности,
мне...
потом мотоанализ.
Так, подожди, ты знаешь, это ты, потому что ты еще не научилась. Но ты мне
могу на пальцах, да?
Подожди, ты мне... Я понимаю, что ты можешь на пальцах. Ты мне уже рассказала. Здесь очень... И намекнула на очень важные вещи. И для слушателей, тех, кто... имеет уши и не так просвещен, например.
Мы же не на Николая Ефимовича работаем.
Ты Николаю Ефимовичу рассказала важные вещи. Ты рассказала человеку, который написал тебе, что это заказ. Почему ты так не доверяешь этому? Почему ты вот тоже пересерьезниваешь, что я буду вам сутки рассказывать? Неправда. Ты рассказал несколько важных вещей, от которых мы можем скакать дальше. Ну, не надо. Не надо. Можно рассказать все-таки. Давай быстренько пройдемся по вопросам, а то мы сейчас здесь как-то уехали сюда. Есть несколько молодых и новых сотрудников, которые эхо может гордиться. Отлично, Ольга. Но сейчас я не буду все читать, потому что не буду портить. Вы мне политики не портите, как говорил государь Александр Павлович Таману Платову. Так, вот. Про слащавый голосок не выношу, Ася.
Ля-ля-ля.
Молодец, отлично. Так, дальше. Вот, Борис говорит, ощущает ли Тоня, что после нескольких лет работы на эхе она стала менее наивной относительно ряда жизненных моментов? Хорошо изъясняется Борис, но ты объясни мне, если ты поняла, о чем речь.
Ой, наоборот, тут же все идеалисты, ну что вы. Я была намного... Сначала я была, наверное, в чем-то я была более наивной, да? Но эта наивность граничила, наверное, скорее с серостью. Потом меня просветили, и я поняла, что тут все идеалисты. Поэтому... Нет, наивностью как раз тут только можно подпитываться.
Социологи, пишет Вась, достаточно точно предсказывают итоги выборов, в частности, в парламент, как и у нас, так и на Западе. Это результат опыта и сына ошибок трудных. Ну да, вполне наука. Да не только поэтому.
Это не социологи предсказывают?
Ты понимаешь, в чем дело? Меня всегда поражало, когда это... Как вот ну, это скорее с экзит-полов делали, как две конкурирующие французские фирмы. На первой программе одна, на второй другая. Вилку дают потрясающе совершенно, до десятой иногда бывает.
Проблема выборки.
Проблема выборки. Ты считаешь, что выборка – это вообще самое главное?
Ну, да. В полстерах, когда вам нужно знать точный ответ на вопрос, да, за кого вы пойдете голосовать в ближайшее воскресенье, там же в чем проблема? Вы бы знали точно, до очень точный ответ, если бы вы спросили все население. Но у вас нет финансов на то и времени на то, чтобы спросить все население. Угу. Поэтому вам нужно как-то сделать модельку этого населения, посмотреть там, выровнять ее по... Ну, сделать меньше, да? Допустим, у вас население там миллион, а вы имеете возможность финансово опросить только 100 тысяч. Значит, вам нужно как-то в этих 100 тысячах представить всех людей. Вот как вы это сделаете, от этого зависит точность предсказания.
Ольга пишет тебе про бэби-бум. Я понял, это хорошее дело. Но вот это мне, я всегда об этом задумывался, кстати говоря, вот когда меня это поразило сначала 20 лет назад, я это увидел в телевизоре. И как все точно, а потом в газете, когда было подсчитано. Потрясающе. Давайте вспомним передачу про УЗИ.
Давайте.
Самсонова продемонстрировала верх некомпетентности. Такой, знаешь, вот это самое, анонимку, если не было подписано, такой докладной.
Я Даниночка.
Самсонова продемонстрировала верх некомпетентности, но при этом и самоуверенность. Не стыдно? Вот это последнее портит, Ольга, портит стиль. Вот. Тебе не стыдно?
Ой, стыдно, а что Ольга, ты там? Еще бы я вспомнила бы.
А что
было
ты там?
Было бы еще стыднее.
Это в «Бэби-буме» было, да?
Ну, видимо, да.
Ну, а что там, господи? Ну что, зато интересно. Так. Циничная девица, которая даже не осознает, как живет большинство граждан нашей страны, в отличие от Светы, которая нам пишет. Вот Света осознает, а ты не осознаешь, социолог.
Ой, слушайте, кстати, это прям больная тема и черный день в моей биографии. Как-то была программа «Лукавые цифры», в которой мы обсуждали бедность. И я позвала Панюшкина и Зубаревич. Зубаревич такой великий специалист по регионам России.
Да.
Очень-очень образованная, очень прекрасная женщина. И мы в эфире спорили о бедности. И я говорю, что бедность есть, конечно, обычная, да, когда человеку там не хватает на что-то. А есть относительная, когда человек, может быть, ему на все хватает, но вот его окружение все ездит на Майбахах, а ему хватает только на Мазду 3, он чувствует себя бедным, и его можно пожалеть за это. И я доказывала, что этот человек, который на Мазде 3 и на Майбахе ему не хватает, он тоже бедный. А Зубаревич, зная реалии российские, сказала, что это просто ересь, и что так говорить нельзя, что нас слушает много людей, которых не хватает на еду, что говорить так просто стыдно. И мы поспорили ужасно, и она со мной больше не разговаривает, и я вот хочу перед ней прям публично извиниться.
Я понимаю, ты говорила о другом.
Я говорила о другом, да, мы не успели тогда договориться в понятиях.
Об относительном самоощущении.
Мы не договорились о понятиях, но она сказала, что слушать это просто оскорбительно. И, в общем, я понимаю, о чем она говорит.
Понятно, да.
Так что вот в этом мой цинизм, да.
Это не цинизм, просто вы это к тому не договорили. Не договорили. Неясность, а не цинизм.
Надо успевать договаривать.
Надо, ну ладно, надо с главного начинать. А, есть такая, знаешь, как учишь, чтобы раньше, когда сокращать статью, надо в середине абзаца, потому что тебе начало и конец абзаца будут резать. Так здесь, чтобы сразу проявилась мысль, надо, наверное, сразу говорить. Но это не всегда получается. Так, я думаю, Оксана пишет, что это еще российская академическая традиция. Левада, например, мог говорить просто, но не упрощать. Да многие, Оксана, вот в этом наш спор с Тоней здесь есть. Говорить просто, но не упрощать, а вот этот груз ответственности, который очень умные, абсолютно реактивные люди, которые могут все рассказать, принимают, что если я не расскажу еще 145 миллионов деталей, то тогда будет нечестно по отношению к моей науке. Вот
про то,
дело.
Что просто на не упрощать, это... Все-таки, мне кажется, ложное впечатление, потому что сейчас ситуация складывается в медиа, мне кажется, таким образом и в науке, да, что есть ученые, а есть эксперты, которых мы называем экономистами, там, социологами и так далее. Да. Я помню, меня позвали на телевидение, и я сидела, я потом смотрела это в записи, там написано было, когда я появилась, и моя глава что-то говорила, подо мной было написано, Тоня Самсонова социолог, я была на третьем курсе. Да. Я думаю, если бы там сидел Эмиль Дюргейм или Вебер, под ними тоже было бы написано «Эмиль Дюргейм – социолог». Думаю, какой я социолог? Я вообще не пойми, что. Я на третьем курсе, да, я еще не известна.
Между Марксом и тетей Цилей.
Да, она старший экономист, а Маркс просто экономист.
Да.
Поэтому люди, которые приходят и говорят вам умные слова о том, что там, не знаю, и всякие термины, это еще не факт, что они ученые. Я тоже, ну, как бы, все мы можем поднатореть в терминологии. Факт. Угу. Кто проверит то, что мы говорим правду? Это была проблема программы «Бэби-бум». Тебе человек говорит, ой, и недавно смотрела в «Культурной революции», значит, женщина аргументирует свою позицию. У нее аргументы кончаются, она говорит, я читала в закрытых исследованиях, что, я думаю, вот это же колоссальный аргумент. Кто поспорит с закрытыми исследованиями? Или научно доказано, что... Простите, кем научно доказано это? Васей. А вы-то, почему вы в это верите? Я тоже в этой науке ученый, типа, не спорьте со мной. Но... И как вы будете спорить с человеком, который будет говорить, я врач или там, я медик, я физик,
конечно,
я точно знаю.
Смотри, вот Андрей...
Как вы его на чистую воду вы будете выводить в эфире? Вот это для меня проблема огромная. Это была проблема
Бэби-бума.
Как вы будете его ловить? А он скажет, там, гиперболоиды параллельных миров парализуют нас, поэтому мы все живем в прекрасной стране. Поспорьте
Черт
со мной.
Черт знает, как это делать. Ну, смотри. Нет.
И что вы ему ответите?
Задавать простые вопросы надо. Задавать простые вопросы. Надо точно знать, о чем ты говоришь. Вот сейчас. Вообще это очень
он
неплохо.
Он уходит по закрытым исследованиям.
А, по закрытым исследованиям. Скажи, ну, по закрытым исследованиям, значит, это самое. А как вы к ним... А у меня есть доступ. А почему они неизвестны никому? Закрытые исследования. Знаешь,
это разговор это не все... о чем.
Это
то есть
не
можно
о чем.
Сделать...
Это ерунда. Это
в... здесь курят в фильме и в книжке очень хорошо показано. В тот момент, когда ты споришь, там папа рассказывает своему сыну, а папа занимается табачным лобби, и он от имени науки доказывает, что курение — это прекрасно. Он говорит, когда ты споришь с человеком, тебе не нужно его переубедить, тебе нужно, чтобы все, кто тебя слушают, считали, что прав ты. А он может оставаться при своем мнении сколько угодно.
Тоня, а вот как здесь обратная ситуация? Смотри, Андрей, математик, говорит, Тоня, попробуйте рассказать теорию вероятности матанализ. Не боитесь, что слушатели могут знать их лучше. Вот.
Боюсь.
Андрей,
этот
вот,
я
вот
боюсь.
Смотрите. Понимаешь, все-таки, вот когда ты говоришь социолог, там, я и социолог, кто-то, мы здесь, Андрей, не социологи, не математики, не историки, не литературоведы. Когда мы здесь сидим за микрофоном, мы ведущие.
Вот у меня была ломка. Вот у меня была ломка. Когда я училась, я была в институте, я еще 15 минут назад была студентом-социологом, приезжала сюда и становилась ведущим. И как же это было ужасно, когда я просто... это просто два мира, две разные системы ценностей абсолютно. И когда...
Это два подхода.
И два подхода.
Мы перестаем. Вот, Андрей, если вы понимаете, в чем дело, вот как у нас есть много и математик, у нас физики есть, у нас... Что у нас? Александр Андреев один чего стоит. Понимаете, вы пришли бы сюда вести передачи, предположим, вы внутренне не перестали бы быть математиком. Но по функции своей здесь вы им перестаете быть. Вы не можете... Вы хорошо, если у вас есть какой-то конкретный участок знаний, когда вы можете сказать, это не так, потому-то и потому-то. Но вы никогда не можете эту самую тельняшку с цифрами разорвать на груди и сказать, я математик, и поэтому я прав. Вот то, о чем Тони говорил сейчас. Вот другая профессия, другая. Так, ваш голос мне нравится. Тра-та-та.
Ля-ля-ля.
Да, Тим. Так, да, Гималайские горы. Понятно, еще что-нибудь. Давайте что-нибудь поделать. Вот, смотрите. А, Тоня права в чем? Журналисты не способны адекватно интервьюировать ученых. Очень поверхностно. Катя. А вот это наша
А ученые
проблема.
Не способны нормально прийти и рассказать.
Так вот, давайте, Катя, за союз ученых и журналистов, потому что, вы понимаете, в чем дело? Мы же сидим все время. Вот наше нормальное положение, да, Тоня?
Угу.
В полоборота. К вам, Катя. в полоборота.
А друг другу, вы не представляете, вот меня тут спрашивали про НЛП. Мы сидим, Сергей Александрович, через огромную перегородку. То есть ни одни переговоры, ни одни интервью невозможно брать через такую перегородку. Я едва вижу его нос.
Ты знаешь, а еще у меня есть...
Как так можно?
У меня же сильное положение, Тонь. Ты сидишь за пультом?
Я сижу за пультом, но я подкладываю 2 тома «Британики», потому что я ничего не вижу, когда я сижу за пультом.
«Британику» вот я тебя лично выпарю. Вот бери, пожалуйста, не «Британику».
А что?
Я хранитель «Британики» в этом заведении.
Можете проверить, все тома на месте.
Вот «Британику», вот что-нибудь другое. Вот. Так вот, но ты понимаешь, в чем дело? «Британику» не трожь. Все. Руки прочь от «Британики». А то домой унесу. Ну так вот.
Вы не дотащите там 50 томов.
Я дотащу. Вот. Когда ты сидишь за пультом, это же сильное положение у тебя. Ну что ты, даже когда у тебя рычажки здесь, и когда гость перед тобой, а не в той большой студии.
Там сейчас выключу.
Нет.
А я это сейчас выключу.
Понимаешь, я хозяин этого места. Ты себя ощущал здесь хозяйкой этого места?
Ну, конечно.
Ну, конечно, соврала.
Нет, я помню, что когда мы брали тему в «Бэби-буме», где я точно знала, что у Наташи и Евелины позиция одна, у меня другая, я говорила, можно я за пульт? И тогда мне казалось, что за мной армия просто. Слушайте, мы так телефоны и не включили. Я тут на
зачем?
Время посмотрела. Не нужно?
А что, я обязан телефон включить?
Нет, ну интересно.
Тоня, что? Здесь я хозяин.
У вас пульт?
Здесь я хозяин. У меня
ну,
пульт,
я просто
а ты гость. А ты гость. Так, «Бэби-бум» она конкретно портила тем, что частенько порола чушь, она не помнит хороший ответ. Ну как, лучше? Ну не понимаю, Ольга, о чем вы говорите? И когда я все
Ольга,
читал,
я
у меня,
тоже вас очень
у меня
люблю.
Все ходы записаны. Девушки здесь, я вам скажу, Ольга, и вы бы были у нас здесь, беременная сотрудница, журналистка бы, они здесь для того, чтобы пороть чушь, но свою чушь. И задавать вопросы, и чтобы это обсуждалось. И чушь на чушь, получается, очень интересные вещи.
И Николай Ефимович сразу нравится.
Конечно, и каждая будущая мать и так далее, она свою чушь должна высказать. И предложить вам на нее ответить своими умностями. Я правильно фишку описываю, нет?
Точно. Вот в этом так. Концепция.
Вот в этом концепте. Потому я так любил «Бэби-бум». Рожайте вторых,
хорошо.
Девочки. И вот и будет у нас снова «Бэби-бум». Так, Дмитрий, немного Тони переоценивает себя и свой университет. Вот интересно. Вот у тебя недооценка или переоценка? А вот я никак не могу понять, что лучше вообще.
Я идеалист. Мне, конечно, кажется, что он самый лучший на свете. И вообще, да, может быть, я переоцениваю. Mm-hmm. Наверное, ваш университет был куда лучше моего.
Понимаете, журналисты, Дмитрий, это не немного, а немного обо всем. Вот я не договорил, и мы с Тони не договорились сейчас. Когда мы сидим в полоборота к вам, нам главное, понимаете, в чем дело? Главное иметь начальное какое-то представление и задать ваши вопросы. С учеными действительно очень трудно. Тут надо подготовиться. Но для того, чтобы и там специалисту было нормально, комфортно, и чтобы человек, который этого не знает, что-то узнал. Вот как здесь пробраться? Я не знаю, Тонь, до сих пор 100 лет работаю, но не знаю. Как ты думаешь?
Я не знаю, как это делать, но после эфиров Маша меня научила. Очень хороший вопрос, который она всегда задает гостям, особенно большим-большим ученым. Mm-hmm. Они же приходят что-то сказать, да, они приходят... Ну, каждый человек приходит на радиостанцию, он знает, что он хочет что-то сказать, просто так он не приходит. И ты его спрашиваешь в конце эфира, вы сказали то, что вы хотели? У вас есть чувство удовлетворения, что вы высказали, да? Mm-hmm. Что вы не просто отвечали на какие-то вопросы, на пасы, да, которые вам давали, вы отбивались от них, а сказали то, с чем вы пришли. И вот это важно. И если человек от науки говорит, что он сказал то, что он хотел, то это хорошо, это дорого стоит.
Понятно. Ну, мне всегда интересно, что вот поговорим мы, как рассказать о сути там, научного открытия или чего-нибудь еще. Может быть, это лучше рассказать в третьем лице, рассказать обозрительно, как Марин делает у Стэнстерена. Вот. А в интервью касаться сути только точечно, потому что в интервью действительно всего не расскажешь. Рассказать об условиях, рассказать о каких-то вещах, которые сопровождают это событие. Мне кажется, такие интервью с учеными гораздо лучше. Остальное там читать надо.
Я вот сейчас только поняла, зачем нужны ученые в эфире. Они не должны объяснять то, чем они занимаются.
Ну вот,
они должны развенчивать мифы. Ты к ним приходишь с мифами, а они тебе говорят, это не так потому-то, это не так потому-то. Такую книжку написал Гуриев Сергей Маратович, он ректор Российской экономической школы. Он написал книжку «Мифы об экономике, которые развязывают СМИ и политики». Да, в частности, там, например, давайте потратим стабфонд, а то у нас все такие бедные, давайте его потратим и всем раздадим. Да, он объясняет, почему это нельзя делать, почему это вызовет инфляцию и так далее. Вот здесь нужен ученый, чтобы он пришел и сказал, это не так потому-то, да, то, во что вы верите,
они
ребята,
рассказывали
они
том,
рассказывали
что...
о том, что такое инфляция, а что такое стабфонд.
Тогда он по твоей же системе он становится экспертом.
Да, нет. Что меня ловите?
Я не ловлю. Хорошо. Тонь, значит, ты войдешь после дачного, ты войдешь в нормальный ритм, что-нибудь новенькое будет?
Да.
5 секунд. Да, хороший ответ. Спасибо, Тоня Самсонова. Мне кажется, мы прекрасно с вами провели время этот час в программе «Сотрудники».
Спасибо.
Сотрудники.